умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я в гостях на разговоре «Без дураков», журналист, писатель, публицист, остальное он сам расскажет, Валерий Панюшкин. Здравствуйте, Валерий.
Здрасте.
Вы уже пережили в себе грехи молодости с антиглобализмом и всем прочим, или еще нет?
Ну, это...
В начале нулевых отметились по этому поводу.
Ну, надо сказать, что это было весело. Если вы...
Весело, так сомнений нет в этом.
Моих репортажей про выступление антиглобалистов там где-нибудь в Генуе или в Калгари, то это было прям ужасно весело.
Сами-то проникаете внутрь? Вообще журналист скорее или публицист? То есть для вас важнее факт и уже от него строите, либо важнее ваши убеждения, а
ну,
факты как-нибудь
понимаете,
так?
Я думаю, что журналистика – это, ну, в общем, такой спорт. Дело такое возрастное, да, то есть невозможно быть действующим журналистом, таким вот репортером после 40, это потому что бегать надо много. Поэтому, ну, в, так сказать, по молодости, скорее был таким, конечно, журналистом, репортером и все такое. Сейчас скорее, ну, что-то вот такое публицистическое. Хочется писать большие книжки, там есть всякие мысли, архивы, там, ну и все такое.
Ага. Лейбл какой на вас можно повесить?
В смысле?
Если бы сами о себе писали, ну, не знаю, там, вот, антиглобалист, типа, там, не знаю, либерал, наоборот, государственник, семейственник, ну, четверо детей, как четверо пока на этот момент.
Вы знаете, мне на самом деле сложно вот с вот этими, значит, как бы лейблами, да, что касается там каких-то общественных, так сказать, убеждений, я скорее такой социалист. А мой 24-летний сын говорит, что ты, говорит, папа, гуманист. Теоретик. Любишь людей только до тех пор, как их увидишь.
Понятно. Ну, а экстремиста на вас пытались повесить, было такое дело.
Было такое дело. Это
когда
было время.
Еще работали.
Да, это было время вот тех еще первых маршей несогласных, какой 2007 что ли, год, да. Когда меня на них несколько раз задержали, да, и что-то там даже какую-то установили слежку. Вот, было ужасно интересно и весело.
Чем закончилась эта история, если закончилась?
Ничем, она просто рассосалась.
Яд оранжевой революции вас отравил?
Я бы не сказал, что это яд, но, во всяком случае, вот та вот первая, так сказать, оранжевая революция была действительно веселая, и действительно было народу много, и действительно ощущалась вот эта вот энергия огромная, да, и как-то с тех пор мне стало, в общем, очень понятно, что... Всякий раз, когда мне кто-нибудь рассказывает про там проплаченные оранжевые революции, про специально устроенные оранжевые революции, я, конечно же, не верю, потому что вот такое движение, которое вот я видел, да, его проплатить, устроить специально невозможно. Да, это, ну, ты видишь какое-то единение огромного количества людей, и это действительно производит большое впечатление.
А вторая итерация Майдана были?
На второй итерации Майдана не был. Был уже после. Вот. Уже после поехал в Киев почитать лекции и во Львов почитать, значит, как бы лекции. Никаких украинских фашистов там не обнаружил. Всюду разговаривал по-русски, всюду со мной прекрасно общались, там в львовских кафе. То есть... Может быть, там где-нибудь есть злобный правый сектор, но он тогда очень сильно от меня прятался.
Слово «веселый» и «весело» два раза уже повторили. Что для вас веселье? Это движуха. Вообще, ну, говоря, вдруг что-то происходит?
Ну, как, понимаете... Ну, вообще, мне как-то, в общем... Почему-то кажется, что жизнь должна быть какой-то такой, в общем, радостной штукой, да? Потому что, ну, а что тут, значит, как бы ныть-то, да? Я, видимо, по специфике своей работы, да, ну, довольно много ездил, особенно раньше, и сейчас еще, ну, в общем, езжу, да, и я вижу довольно много симпатичных людей, которые там пытаются что-то делать, которые как-то, ну, не, так сказать, унывают, и, ну, в общем, как сказать, ну, жизнь мне скорее нравится.
Ага. Но это процесс или результат, что в данном случае важнее? Вы опять же к вашим словам прицеплюсь, сказали, которые что-то пытаются делать. Важно, чтобы удавалось это что-то делать. Либо в нашей стране можно пытаться и
важно, чтобы удавалось. Важно, чтобы удавалось. Но вы знаете, тут есть особенность одна у дел, которые, так сказать, удаются. Мы как-то с всенародно любимой актрисой Чулпан Хаматовой обсуждали вот ее, значит, как бы фонд, да, его деятельность многолетнюю, да, и вдруг обнаружили, что все это время, да, все эти годы у нас было ощущение, что, ну, не получается ничего, да, вот, ну, вот ты бьешься об стену, да, а у тебя не получается ничего. Но когда проходит лет, там, 5, 7, 10, да, ты оглядываешься и понимаешь, что 15 лет назад в России... умирало 96% детей, больных раком крови, да? А сейчас выздоравливают 80%. 80% выздоравливают. Выздоравливало 4%, теперь выздоравливают 80%. И это не то, что это я сделал, да, ну, но вот я был одним из тех, кто это сделал, да, и вот мы это сделали, да, ну, там еще там наука развивалась, да, естественно. И это вот удивительное ощущение, когда каждый день у тебя есть ощущение, что ничего не получается, но потом, когда ты оглядываешься на протяжении 10, как бы, лет, и видишь, что, елка, мы тут, ну, вратили таких дел, что прямо офигенно, да? Это как, ну, дети, знаете, да? Вот они растут, и каждый день тебе кажется, что он балбес, да? Что он там вот там чашку разбил, уроки не сделал, двойку получил, там, да, кошку запер в холодильнике, да? А потом смотришь, вроде... симпатичный юноша вырос, да?
То есть, к тому, что в стране что-то сделать можно еще, и не надо немедленно собирать чемоданы или что там есть, и валить из этой страны.
Да вот именно что можно. Вот именно что можно. Понимаете, я там довольно долго жил, ну, там, я год жил в Италии, это было прекрасное время и так далее. Но как раз-то в том вся и штука, что здесь что-то сделать можно, а там я никому не нужен, да. То есть там жить очень комфортно, очень хорошо, очень удобно, там прекрасный там купол Филиппа Брунеллески, вот, но у тебя полное ощущение, что ты на пенсии, да, что ты не участвуешь в жизни, что вокруг нет людей, которым ты можешь как-то помочь изменить их жизнь и так далее. Да. Ты ничего не можешь сделать, твоя влиятельность ноль. А здесь ты можешь много сделать. Да. Здесь как раз всегда есть чем заняться.
А как же обстановка этих флорентийских праздников, которые вы изучили? Вы же специалист по флорентийским праздникам. Там праздников нет, и весь праздник, в том числе и флорентийский, теперь здесь?
Так нет, он есть. Хотя, ну да, я действительно изучал, когда еще учился, да, флорентийские официальные праздники 15 века, там парады всякие, балы и так далее. И это, конечно, вот всякие события, происходящие на улицах города Москвы, типа там вот, ну, какой-нибудь, так сказать, типа антимайдан или что-нибудь такое, да, вот подобного рода манифестации, они, конечно, очень часто имели место во Флоренции 15 века, только, ну, с той небольшой разницей, что там вместо Золдостанова в них участвовал там какой-нибудь Лоренцо Медичи Великолепный, а сценарий всего этого дела писал, например, так сказать, Полициану, да, но это были такие театрализованные манифестации, имевшие именно что политический смысл, да, поэтому, когда я вижу театрализованные манифестации сейчас здесь, да, я, в общем, примерно понимаю, как они устроены и как эти ребята в Кремле там типа начитались Николо Макиавелли, да, вот, но не то, чтобы они переехали, эти праздники, да, праздников полно и до сих пор, и вы можете поехать в город Флоренцию и увидеть, например, там, я не знаю, соревнования по историческому футболу на площади Санта Кроче.
Не матрешечные такие праздники, да, как бы настоящие. Если там все-таки на туристов матрешечные.
Нет, ну понятно, что там довольно много что на туристов, но в Европе же очень живая вот эта площадная жизнь, да. Люди вечером выходят на площадь около дома, там, не знаю, дети играют в футбол, да, там, пойдите на площадь, не знаю, там, Навона в Риме, и вы увидите римлян, которые вышли на площадь потусоваться, да, там кто-то играет на гитаре, кто-то там играет в мяч, да. Вот туристы, они идут к фонтану Треви, да, а вот на площади Навона там, в общем, как-то римляне, да. Вот эта площадная жизнь, она живая, да, и в общем, ее еще некоторое время в Москве квета практически не было. Она вот в последнее время стала там появляться, да. Ну, вот эти вот парки все, вот это вот.
Капков ушедший.
Ну, в общем, кстати, Капков ушедший, да.
Понятно. Ну, тогда о Капкове два слова. Что это благодаря ему было или нет? И
насколько я не думаю, что так сказать, изменения жизни происходят благодаря там, тому, что пришел или ушел какой-то чиновник. Да? Я думаю, что они происходят от того, что появляется какой-то, ну, общественный запрос. Да? Большое количество людей начинает представлять себе, что по городу удобно перемещаться на велосипеде. Да?
Есть общественные вопросы, есть там, скажем, государственный фиг по этому поводу. Да? Ну, мало ли какие запросы есть.
Ну, я не думаю. Я думаю, что если реально большое количество людей хочет жить как-то вот так, да, то, ну, рано или поздно с тем или иным временным лаком появится какой-нибудь чиновник, который это воплотит.
Давайте о журналистской вашей судьбе поговорим. Вы-то начинали со сценариев еще к программе «Матадор», если я правильно понимаю, тех времен, да, когда Константин Энст был простым ведущим, правда, на крупнейшем российском телевизионном канале, а не самым большим начальником телевизионного в стране. И после этого много чего было, и интернет-издание, и «Лента.ру», и «Коммерсанты», и «Ведомости», и даже некоторое время посидели в кресле главного редактора «Глянцевого издания». По этому поводу даже высказывались немного. Чем не понравилось? Чем плохо быть начальником?
Ну, как выясняется, начальником я вообще быть не умею, потому что, когда ты работаешь начальником, ты должен все-таки доверить людям что-то сделать. Да? А мне всегда кажется, что вот я бы сделал это лучше, и я поэтому сам мучаюсь, и людей мучаю. В общем, нет, не мое абсолютно. Что касается как вот этой вот всей журналистской истории, то, ну, конечно, главное место работы было «Коммерсант». Главным редактором был, конечно, Андрей Васильев. Вася, который, собственно, начал с того, что когда я ему принес первый, значит, текст, он так посмотрел на него и сказал, как бы это сказать, вежливо. Он сказал так: менее трусливо, Панюшкин, надо заниматься журналистикой. Вместо слова трусливо он употребил другое слово, связанное с мочеиспусканием. Вот. И дальше, конечно, работать с Васей, это было счастье. Это вот просто вот были самые лучшие. Вот в таком вот в репортерском смысле, да, это были самые просто лучшие времена, да.
Тема или люди, что важнее? Ну, понятно, что у вас несколько книжек написано. Одна там по Ходорковскому, вторая по Ройзману, с которым там вместе жили. Но с Ходорковским не сидели, правда?
Нет, правда, нет. Тема или люди? Да черт его знает. Я не знаю. Это, знаете, как-то раз на московский кинофестиваль Мэрил Стрип приезжала и вышла на сцену и сказала, что мы тут все, так сказать, очень счастливые люди, потому что наша работа всегда будет нужна, because people need stories, потому что людям нужны истории, да. Там в каком-нибудь лагере беженцев, да, мать может положить ребенка спать, не покормив, но она не кладет его спать, не рассказав ему сказку, да, нам важно рассказывать о себе, да, чтобы, ну, как-то понимать, кто мы такие, да, понимать, что с нами происходит, как-то самоидентифицироваться, да, поэтому главная вещь, которая цепляет, это история некая, да, а уж случилась ли эта история с неким человеком, или она типа родилась из какой-то темы, это уже, ну, в общем.
Ну, в голливудской истории всегда есть практический герой какой-то. Ну, в большинстве случаев. В советской истории тоже герой. Там от Павлика Морозова через там Матросова Гастелло выясняется, что там, может, они и...
Ну, если тебя интересует какая-то тема, то, ну, иди, как говорил опять же Вася, поводи жалом и найдешь героя, да. Если у тебя есть какой-то интересный человек, то, ну, поговори с ним, да, и узнаешь, как, и он тебе какую-то историю расскажет, да, потом надо ее там проверить как-то, так сказать, типа развить.
Но раз чужая харизма действует, харизма героев, того же Ходорковского, того же Ройсмана, той же Чулпан Хаматовой.
Ну,
то есть без этих людей, наверное, сложно представить.
Ну, естественно, действуют, но действует и харизма не обязательно там знаменитых, да, могут быть очень харизматичные, совершенно не знаменитые, значит, как бы люди, да, а вот там, ну, приезжаешь и вдруг видишь какую-то историю, которая тебя там очень захватывает. Ну, я не знаю, там, Хабаровский край, да, я, значит, еду по дороге куда-то там в тайгу, да, и вдруг вижу, значит, населенный пункт, который называется Куболес. Шофер спрашивает, а что это такое, да, и он мне рассказывает, что, значит, там в какие-то 60-е годы туда приехали с Кубы, значит, лесорубы-интернационалисты, которые, значит, ну, вот, советские люди ездили на Кубу, а они, значит, соответственно, приезжали вот в Советский Союз валить лес, да. Ну, и вот им было там очень холодно, они, значит, никакой одежды, помимо майки, никогда в жизни не видели, да, а тут, значит, зима, там, да, все дела. Вот. Но парни, значит, молодые, красивые, бородатые и так далее. Ну, и, естественно, пошла у них любовь, да, тут вот... с, значит, местным населением.
Ну, да?
Да,
на Барбудос западали.
Да, на Барбудос, так сказать, типа западали, да. А мужики-то вокруг бывают двух, так сказать, потому что как бы видов они либо охотники, либо военные. В том или ином, в том и другом случае люди вооруженные. И их этих самых Барбудос стали отстреливать, потому что они тут, значит, девок-то наших, да? Вот. И рассказывают, что была какая-то влюбленная пара, которая, значит, когда уже там все эти кубинцы были либо отстрелены, либо бежали, вот была какая-то влюбленная пара, значит, вот этот кубинец и какая-то русская девушка, которые бегут там сквозь тайгу, ее там не то отец, не то муж там с мужиками за ними гонится, и они, значит, там пробираются сквозь тайгу, добираются до Хабаровска. Вы знаете, какая история, да? Это же потрясающая история. И вот они отыскиваются вот так. Они, так сказать, ну... Ты едешь по дороге и видишь там какой-то, так сказать, указатель, да, и из этого возникает история, да, или ты там вдруг понимаешь, что там живет в городе Екатеринбурге интересный парень, значит, как бы Женя Розьмин, да, а дай-ка познакомлюсь, пообщаюсь, и тут оказывается дико сложная история, такая разноплановая, неоднозначная и так далее.
Методы его одобряете? Это из вопросов. Сейчас уже не буду искать, но вопрос точно был.
Многие нет.
Многие нет.
В смысле... понимаете, в том-то и интересность Ройзмана, что он сложный, что вот тут вот вроде чудесный, а вот тут вроде жестокий. В том-то и интерес образа, чтобы он был неоднозначный.
Валерий Панюшкин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ваши вопросы и разговор о судьбах страны, да и любые другие вопросы во второй части программы. Короткий перерыв, после которого вернемся.
Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня гость программы – журналист, публицист, писатель Валерий Панюшкин. Валерий, давайте о том, что сейчас происходит. Вы написали очень пронзительный такой пост после смерти Бориса Немцова. Вы его близко знали.
Ну,
как,
да.
Как журналист.
Ну, правда, тут надо сказать, правда, что друзей у Бори было море, да. Ну, вот я, так сказать, был одним из них.
Угу. Что происходит? Насколько это важно для страны?
Ну, что происходит? Происходит некий, как бы сказать, некий такой всплеск, всплеск ненависти, да, такой... Это, мне кажется, такая происходит какая-то болезненная само, так сказать, идентификация, да, болезненная попытка, так сказать, общества понять, кто мы, да, и что с нами происходит, и поэтому, в общем, ну, бросаются все на всех, да.
Ну, вообще, из ненависти можно там или в морду дать, или из какого-то разрешенного оружия там ногу прострелить, если там дорогу перешел или переехал. А подготовленное убийство из ненависти?
Нет, нет, это, знаете, это такая, ну, как бы это сказать, вот такая разлитая атмосфера, да, ну, про это много-много уже говорили, да, как вот, вот эта вот разлитая атмосфера ненависти, которая основывается на том, что мы не понимаем, кто мы, да, мы ну, начать с того, что мы пропустили гуманитарную катастрофу, которая с нами произошла, да, я имею в виду там, я не знаю, ГУЛАГ, блокаду, да, ну, представьте себе евреев, которые никогда не думали бы о Холокосте, да, могут ли они себя самоидентифицировать, да, это вещь, про которую надо думать, да, про которую надо пытаться понять, что с нами произошло, да, поэтому возникает у людей, как бы это сказать, странное ощущение собственной правоты и собственной безупречности, да. Если вы почитаете Facebook, да, то вы, так сказать, увидите, что каждый человек ощущает себя правым абсолютно, да, не допускает там возможности своего, ну, своих ошибок, да, своего какого-то непонимания, кто считает себя безапелляционно правым всегда. Подросток, да. Наше общество находится в некотором подростковом состоянии, да.
То есть вы говорите, что именно, ну, пускай в кавычках, подросток этот взял в руки пистолет Макарова.
Нет, слушайте,
естественно... Думаете, что убийцы Бориса, они сидели в Фейсбуке?
Нет, они сидели в другой организации на ФЭ. Значит, нет, но сама атмосфера, в которой возможны политические, так сказать, убийства, да, сама толерантность к боли, к смерти, к насилию, да, понимаете как, я же вот, я же ведь занимаюсь больными детьми, да, я занимаюсь всякими разными благотворительными программами, направленными на помощь больным детям, да, вот сейчас мы затеяли большую программу про детский церебральный паралич, да, и... Если вы немного входите в тему, да, то вы понимаете, что в общем и целом система реабилитации детей с ДЦП в России, она карательная. Она основана на том, что то ребенку делают больно. Да? Мало того, что это плохо работает, это плохо влияет на привязанность между матерью и ребенком, да, потому что вот ребенок плачет, да, а мама стоит рядом и не помогает ему, не идет на зов, да. И в этот момент там у мамы внутри происходит черти что, да, у ребенка внутри происходит черти что, да. Нормальные связи вот, любви, там, привязанности и так далее, они нарушаются, и возникают ненормальные связи, агрессии и так далее, да. Мы находимся в каком-то таком состоянии общества, в котором связи там, ну, я не знаю, там, любви, дружбы, добрососедства и так далее, да, между людьми они нарушены, и вместо них выстроены связи ненависти, да, и в этой атмосфере там какой-то там политический деятель может позволить себе, там, например, заказать убийство, да, потому что так можно в этой атмосфере, да.
Ну, подождите, Брейвик не в России все-таки произошел, если брать из этих событий, я пытаюсь вспомнить, но кто из премьеров или из президентов был убит там, на рынке или на улице, пока шел.
Брейвик сумасшедший, да, это отдельная история, да. На улице был убит Кеннеди. И это ровно такая же история. Это история нации, не обретшей своей самоидентификации. Да? Это было ровно то время, когда вот, так сказать, Америка становилась другой. Это было то время, когда были отдельные автобусы для негров. Да? Это было то время, когда неграм запрещали учиться в университете, и отдельных белых студентов, которые выступали против этого, да, их изгоняли и подвергали всякой обструкции и так далее. Да? Страна очень сильно менялась тогда. Вот эта вот атмосфера агрессии тогда имела место в Соединенных Штатах Америки. Сейчас она имеет место у нас. Да. Проблема заключается в том, что влиять на уровень жестокости и на уровень агрессивности в людях можно, но в одном единственном человеке, в себе. Чтобы понизить уровень агрессии, да, единственное, где его можно понизить, в себе, больше ни в ком нельзя.
То есть государство ничего не может сделать? Получается, заголовный круг, государство что угодно?
Государство состоит из людей. Да? Когда-то должны появиться люди, которые перестанут транслировать то, что транслируют Владимир Владимирович Путин, да, вот это вот там замочим в сортире, там вот это вот, и начнет, ну, транслировать что-то более человеческое, да, там, лечить детей, там, да, вот это вот все, да, там, учить детей, там, да, так сказать, убирать мусор, ну, как-то жить нормально.
Ну, вспоминается Михаил Сергеевич Горбачев, самый миролюбивый, пожалуй, из последних, ну, кто выступил.
В общем,
правда, 85 так не казалось, потому что там борьба с пьянством, с алкоголизмом и много других,
в общем,
всяких,
ну,
вещей было.
Ну, вот просто поглядите, да, поглядите, какое количество агрессивных слов транслируются, да, государственными чиновниками, там, телевидением, радио, да, проблема заключается в том, что я с этим ничего сделать не могу. Я могу сделать с этим что-то в себе, да. Я могу так не говорить.
Ну, как в советские времена, телевидение это было стерильно в этом смысле. Никаких намеков там, не знаю, ни антисемитизма, ни национализма, ничего не было. Уж мат, подумать о том, чтобы мат был там в эфире или какие-то острые воспоминания.
Ну, это уже в позднее, это уже в поздние советские времена, так сказать, если вы там почитаете какие-нибудь советские газеты по делу промпартии, то там, в общем, довольно жесткие высказывания-то.
Так как избавиться от этой атмосферы? Каждый в себе и все? Вот.
Да, к сожалению, ничего другого сделать невозможно. Да, погода плохая. Но надо выйти и что-то делать.
То есть советские газеты не читать, телевизор.
Советские газеты не читать,
не
телевизор
смотреть,
не смотреть.
На выборы не ходить, на улице, на манифестации не ходить. Подначивать.
По-разному, по-разному. Понимаете, как есть манифестации, которые мне нравятся, и есть манифестации, которые мне не нравятся. Ну, например, помните, была манифестация против закона Димы Яковлева, да, который запрещал усыновление российских детей американцами, да? Я тогда опубликовал список детей, которых я знаю лично, детей инвалидов, живущих в детских домах, которые уже познакомились со своими усыновителями. Да? Это была там, довольно такая заметная была как бы вещь, даже там называлась список Панюшкина. И, конечно, я был против этого закона, да, но и была большая манифестация, да, которая называлась маршем против подлецов, то есть против депутатов Государственной Думы, которые приняли этот самый закон, да. И я, конечно, на этот марш вышел, потому что я был очень против этого закона, потому что я таки, да, лично этих детей знаю, да. Но, честно говоря, я хотел бы выйти не против депутатов, хотя они гады, конечно, а я хотел бы выйти за детей. И вот, вот это вот, как бы это сказать, вот это вот непопадание оппозиционеров в тему, показалось мне тогда важным, да, потому что, ребят, продуцировать злобу дальше не надо. Ее уже спродуцировали депутаты Государственной Думы. Они уже приняли людоедский закон. Людоедов у нас уже целый огромный дом в самом центре Москвы. Давайте мы-то не будем становиться людоедами, да? Давайте мы будем выступать не за то, чтобы там как-нибудь побить людоедов, да, а за то, чтобы детишек-то как-то вот выручить, да. Для меня это, кажется, какая-то важная вещь.
Каков результат? В первое время действительно повысилось количество усыновлений в российских семьях после принятия этого закона.
Сейчас все осталось примерно так же, особенно то, что касается детей с тяжелой, так сказать, инвалидностью. Их до сих пор российские усыновители усыновлять не умеют.
Не умеют или не хотят?
Не умеют. Не умеют. Это еще одна вещь, про которую я говорю довольно часто. Украинская политика значения в России не имеет. В России имеет значение образование. Нам нужно образование. Нам нужно образование. Нам нужно, чтобы люди понимали, чтобы они, например, хотя бы одну книжку в жизни прочли про теорию привязанности, да, чтобы они понимали, как устроена психология, чтобы они понимали, как устроена вообще жизнь, да. Вот у нас есть детский правозащитный проект в Русфонде, да, в котором я работаю, да. То есть мы платим благотворительные деньги юристу специально, чтобы к нему обращались родители детей, чьи права нарушаются. Да? И главная проблема этого нашего проекта заключается в том, что к нам обращается людей мало. Мы-то думали, сейчас нас завалят, да, а люди не понимают, что если твои права нарушаются, то нужно обратиться к юристу, к адвокату, да, и даже в плохой российской судебной системе, да, мы выигрываем сотню дел в год, да. Можно что-то исправить даже в российской плохой судебной системе. Да? Там детям-сиротам не дают жилье, хотя обязаны. Да? Это можно отсудить. Да? Больному ребенку не дают лекарства, потому что это очень дорогие лекарства. Да? Это можно отсудить. Да? Но культуры обращения в суд... Культуры обращения к юристам нет, потому что людей никто этому не научил, потому что людей учат черти чему, вместо того, чтобы учить их важным вещам.
Валерий, я к своему вопросу попробую его немножко уточнить. Как в вашей, назову ее даже примиренческой философии, добро может победить зло? Потому что, ну, понятно, что благотворительность, помощь детям – абсолютное добро, да? Наверное, даже других мнений, может быть, есть где-то и зло.
Очень понятно. Очень понятно, как добро может победить зло.
Должно,
да?
Вообще.
И должно, и может, и победит. Да? Да. Есть чудесные, так сказать, исследования по этому поводу, которые проводились на обезьянах, даже не на людях, да? Вот представьте себе некоторую популяцию, да, в которой все честные и добрые, да. Никто ни у кого не ворует, никто никого не обижает, да. Представляете, какими огромными преимуществами в этой популяции честных пользуется вор?
Ну, разумеется.
Да. Даже если его застукали на том, что он взял чужое, да, то он говорит, да нет, это мое. И ему все верят, потому что, ну, не может же он соврать, да. Вор в популяции честных имеет огромные преимущества, да. И постепенно вокруг него появляется воров все больше, потому что они видят, что ворам быть выгодно, да. И вот популяция постепенно вся начинает состоять из воров. Да? И большая проблема этой популяции заключается в том, что никто никому не верит. То, что у нас сейчас происходит, да? Все знают, что все воры.
Предполагают, по крайней мере.
Да. Представьте же себе, насколько мы с вами будем успешны в этой популяции недоверяющих друг другу воров, если мы с вами вдвоем будем доверять друг другу. Да? Мы с вами единственные, кто в этой популяции сможет объединиться и действовать вместе, все остальные по одному. Вот это наше доверие друг к другу, да, дает нам огромные преимущества, да, и вдруг мы становимся куда более эффективными, чем все остальные, да, и вдруг люди, ворующие друг у друга и мочащие друг друга люди, они вдруг начинают видеть, что доверять-то друг другу выгодно, да, и вот эта популяция честных и доверяющих, да, она начинает постепенно разрастаться, да, до тех пор, пока она доходит до каких-то огромных цифр, и тогда снова выгоднее становится быть вором.
Ой, где вы видели такую популяцию?
Это обезьян, в общем. Нет, это вот ровно так с людьми происходит. Да, ну вот эту историю рассказал мне один биолог после того, как я биолог и антрополог, после того, как я спросил его, откуда взялся академик Сахаров. Вот там, да, полвека вырубается все лучшее, все честное, все доброе, да, там репрессии, тех репрессий, всех репрессий, этих репрессий. Откуда берется академик Сахаров? И он мне объяснил, вот откуда, да, эти люди появляются, потому что в озлобленном и нечестном обществе очень выгодно быть маленькой популяцией добрых и честных.
Сахаров, Ковалев, Алексеева, и где они сейчас на постах президента, премьер-министра?
Вы знаете, хорошие люди в президенты не идут никогда, да, это, в общем, ну, это просто такая, так сказать, типа работа. Я пережил, вот, что там, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина, Путин на один раз, Медведева, сейчас вот переживаю Путина второй раз, и, ну, знаете, никто из этих людей не был интересным, да, ну, интересные, хорошие люди, реально меняющие жизнь, в цари не идут, да, ну, просто амбиций вот этих нету, да. Мне кажется, что когда вот эти все люди начинали там писать хронику текущих событий, они, конечно, даже помечтать не могли о том, что страна изменится вот до такой степени, до которой она изменилась. Да? Она все-таки изменилась. И даже сейчас, даже при том, что сейчас мы переживаем какой-то там откат, да, и вот этот вот всплеск агрессии, и вот этот вот, вот эту вот прививку национализмом, да, и все такое. И тем не менее, все равно, Но мы же не могли тогда мечтать, что будут публиковаться какие угодно книги.
То есть политический протест, политическая позиция, борьба за власть, все это вас совершенно не греет, вы считаете, что это...
Нет, я считаю, что это важно, я считаю, что это нужно. Я считаю, что это нужно делать без ненависти и без истерики, да? Ну, понимаете как, точно так же, как воевать нужно без ненависти и без истерики. Если снайпер будет испытывать ненависть к тому, в кого он стреляет, он промажет. Да, не надо испытывать ненависти, не надо испытывать истерики. Надо доказывать свои взгляды, бороться за свои убеждения, да, там, делать то, что ты считаешь нужным, да, только вот эта вот истерика и это вот, значит, как бы ненависть, они абсолютно лишние.
Валерий Панюшкин был в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо вам, Валерий, и счастливо всем.
Вам спасибо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Реклама.